Лиза Брэннон Джобс. «Маленькая рыбка. История моей жизни». Посвящается Биллу. Третий рыбак. «Удивляет меня хозяин. Как это рыбы живут в море?» Первый рыбак. «Да так же, как и люди на земле. Богатый скупец подобен акуле. Она, плескаясь, гонит перед собой целую ватагу мелкой рыбы, а затем и набивает себе ею полный рот и пожирает ее всю. Такие акулы встречаются, как я слыхал, и на земле. Они все глотают, пока не спрячут в утробе и приход, и церковь, и колокольню, и колокола, словом, все». Уильям Шекспир. Перикл. Любопытные переживания чувствуют себя непризнанным источником общественного внимания, волоча при этом ноги по слякоти. Тогда сам себе кажешься привидением. Сол Беллоу. Подарок от Гумбольдта. За 3 месяца до того, как умер отец, я пристрастилась таскать из его дома вещи. Бродила по дому босиком и тихонько клала что-нибудь в карман. Так я унесла румяна, зубную пасту, 2 треснувшие чашки из голубого фарфора для полоскания пальцев, лак для ногтей, поношенные кожаные балетки и 4 старые белые наволочки, пожелтевшие, как старые зубы. После каждой кражи я чувствовала удовлетворение. Обещала себе, что это последний раз. Но вскоре потребность взять что-нибудь овладевала мною вновь, подобно жажде. Я на цыпочках прошла в комнату отца, стараясь не наступить на скрипучую половицу при входе. Раньше, когда он еще мог подниматься по лестнице, эта комната служила ему кабинетом, но теперь он в ней спал. Она была завалена книгами, письмами, пузырьками лекарств, стеклянными и деревянными яблоками, наградами, пачками бумаги. Еще там были гравюры Хасуи в рамках, изображавшие храмы в сумерках и на закате. Вдоль стены рядом с отцом протянулась полоса розоватого света. Он полусидел на кровати, на нем были шорты. Его голые ноги были худы, как руки, и изогнуты, как у кузнечика. «Привет, Лис», — сказал он. Рядом с ним стоял Сегё Ринпоче. Последнее время я часто заставала его, когда заходила. Это был низкорослый бразилец со сверкающими карими глазами и хриплым голосом. Буддийский монах в коричневой рясе поверх круглого живота. Мы обращались к нему, используя только титул. Тибетские святые теперь рождаются и на Западе, в местах вроде Бразилии. Мне он не казался святым. В нем не было ни отрешенности, ни загадочности. Рядом с нами гудел насос черного мешка с питательной смесью, от которого тянулась трубка и исчезала где-то под одеялом, укрывавшим отца. «Хорошо бы коснуться его ног», — сказал Ринпоче, заключив ступню отца в свои ладони. «Вот так». Я не знала. Должно было касание ног помочь отцу или мне, или нам обоим. «Хорошо», — ответила я и взялась за 2-ю ступню внутри толстого носка, хотя это и было странно. Я смотрела на лицо отца. Когда оно морщилось от боли или гнева, было похоже, будто он собирался улыбнуться. «Приятно», — сказал отец, закрыв глаза. Я посмотрела на тумбочку рядом с ним и на полке у стены напротив. Я искала глазами вещицы, которые мне понравились бы, хотя знала, что не осмелюсь ничего украсть прямо у него перед носом. Пока он спал, я ходила из комнаты в комнату в поисках чего-то, чего не знала сама. На диване в гостиной, сложив руки на коленях, ждала сиделка. Не позовут ли ее? В доме было тихо, все звуки вязли в воздухе, белые кирпичные стены с ямками и неровностями напоминали подушки. Плиточный терракотовый пол холодил мне ноги. Теплым, как мое тело, он был только там, где солнце нагрело его. По пути на кухню, в туалете, рядом с ванной комнатой, в шкафчике, где раньше лежала потрепанная Бхагавад-гита, я нашла дорогой спрей для лица с розовой водой. Сидя в темноте на унитазе за запертой дверью, я распылила его в воздухе и закрыла глаза. Он окутал меня туманной дымкой, прохладный и божественный, словно в лесу или в старой каменной церкви. В шкафчике нашелся также серебристый тюбик геля для губ с кисточкой на одном конце и завинчивающимся механизмом для выдавливания на другом. Я не могла этого не взять. Сунула тюбик в карман, чтобы унести в однокомнатную квартирку в Гринвич-Виллидж, где жила со своим другом и где я знала, настолько твердо, насколько я вообще когда-либо что-либо знала, этот гель для губ сделает мою жизнь полной. Пока я старалась не столкнуться с экономкой, братом, сестрами и мачехой, которые могли поймать меня на воровстве или ранить отказом признавать меня, отвечать на мои приветствия, пока опрыскивала себя в темном туалете, чтобы почувствовать, что я не исчезаю, что в опадающей туманной дымке у меня снова есть очертания. Усилия, потраченные на визит к больному отцу, стали казаться непосильной ношей. Весь прошедший год я приезжала к нему на выходные почти каждый месяц. Я уже не ждала великого воссоединения, как в кино, но все равно возвращалась. В перерывах между визитами отец мерещился мне по всему Нью-Йорку. Я видела его в зале кинотеатра, сгиб шеи, переходящий в линию челюсти и скул, в точности, как у него. Зимой на пробежке по набережной Гудзона я видела его сидящим на лавочке. Он смотрел на пришвартованные лодки. По дороге на работу из окна поезда я смотрела, как он идет по платформе сквозь толпу. Худощавый мужчина с оливковой кожей, тонкими запястьями, длинными пальцами и щетиной, которые под определенным углом выглядели точь-в-точь, как отец. Каждый раз я с колотящимся сердцем подходила ближе, чтобы убедиться, хотя знала, что это никак не может быть он, потому что он болен и лежит в постели у себя дома в Калифорнии. До этого, в те годы, когда мы почти не разговаривали, мне повсеместно попадались его фотографии. При взгляде на них у меня возникало странное ощущение. Примерно как, если вдруг замечаешь отражение в зеркале в другом конце комнаты и поначалу думаешь, что это кто-то незнакомый, а потом понимаешь, что это твое собственное лицо. Так и его изображение смотрело на меня отовсюду. С обложек газет, журналов, с экранов телевизоров, в каком бы городе я ни находилась. Я думала, это мой отец. И никто об этом не знает. Но это правда. Прежде чем попрощаться, я зашла в туалет, чтобы в последний раз поставить тело под мелкие капли розовой дымки. Это был натуральный спрей, что означало, что через несколько минут запах душистых роз сменится запахом болотной гнили. Но в тот момент я этого не понимала. Когда я вернулась в комнату отца, он пытался встать. Я смотрела, как одной рукой он подхватил ноги, повернул себя на 90 градусов, отталкиваясь от изголовья другой, а потом обеими руками перекинул ноги через край кровати, чтобы они коснулись пола. Обнимая его, я чувствовала его позвонки и ребра. От него исходил затхлый запах. Пот, кожа пахли лекарствами. «Я скоро вернусь», — сказала я. Мы отпустили друг друга. Я повернулась, чтобы уйти. Лиз, да? Ты пахнешь туалетом. Хиппи. К тому времени, как мне исполнилось 7, мы с мамой успели переехать 13 раз. Мы снимали жилье неофициально, то поселялись в свободной комнате у друзей, то снимали угол у основного съемщика. Последнее место, где мы жили, перестало быть пригодным для обитания, когда кто-то без предупреждения продал холодильник. На следующий день мама позвонила отцу с просьбой давать больше денег, и он увеличил ежемесячную денежную поддержку на $200. Мы снова переехали, на этот раз в квартиру на первом этаже маленького здания позади дома на Чанинг-авеню в Пало-Альто. Первое жилье, которое мама сняла на свое имя. Наше новое обиталище было только для нас. Темно-коричневый дом, позади которого находилась наша квартира, был в американском ремесленном стиле, с пыльными зарослями плюща вместо лужайки и двумя согнутыми кустарниковыми дубами, почти касающимися земли. Паутина, протянувшаяся между плющом и деревьями, притягивала пыльцу и сверкала белизной в лучах солнца. С улицы не видно было, что позади дома находится здание с квартирами. До этого мы жили в городках неподалеку: Менло-Парке, Лос-Альтосе, Порто-Ла-Велли. Но именно Пало-Альто мы впоследствии стали называть домом. Земля здесь была черной, жирной, душистой. И под камнями я находила красных жучков, червей розового или пепельного цвета, длинных сороконожек и мокрит с серым панцирем, которые сворачивались в клубок, когда я трогала их пальцем. Воздух пах эвкалиптом, нагретый солнцем грязью, влагой и скошенной травой. Железнодорожные пути делят город на две половины. Рядом с ними находится Стэнфордский университет с его длинным овальным газоном и золоченой часовней, в конце усаженной пальмами дороги. В день, когда мы переехали, мама поставила у нового дома машину, и мы принесли все наши вещи. Кухонные принадлежности, матрас, письменный стол, кресло-качалку, лампы, книги. Поэтому кочевники так ничего и не создали. Занося в дом коробку, сказала она, всклокоченные руки, перепачканные белой грунтовкой для холста. Они так часто переходят с места на место, что не успевают построить что-нибудь, что осталось бы после них. В гостиной была раздвижная стеклянная дверь, которая вела на небольшую веранду. За верандой тянулась полоса сухой травы и чертополоха, рос чахлый дуб и такое же чахлое фиговое дерево. А за всем этим — дебри бамбука, от которого, по маминым словам, очень трудно избавиться, если он пустит корни. Когда мы покончили с разгрузкой, она встала, уперев руки в боки, и мы вместе оглядели комнату. Даже со всеми нашими вещами она казалась пустой. На следующий день она позвонила отцу на работу и попросила о помощи. «Сейчас приедет Элейн на фургоне. Мы собираемся к твоему отцу забрать диван», — сказала мать несколько дней спустя. Отец жил в Саратоге рядом с Монте-Серено, в получасе езды от нас. Я никогда раньше не бывала у него дома и не слышала о городе, где он жил. Я и видела-то его всего пару раз. Мама сказала, что когда она позвонила, отец предложил отдать нам лишний диван. Она не сомневалась. Если мы не заберем диван как можно скорее, отец его просто выкинет или предложение перестанет действовать. И как знать, когда нам снова удастся воспользоваться фургоном Элейн. Я ходила в первый класс вместе с детьми-близнецами Элейн, братом и сестрой. Элейн была старше матери. Она не собирала волосы, и свободно лежавшие пряди ее волнистых черных волос при определенном освещении создавали вокруг ее головы подобие гало. Мама была юной, чувствительной и сияющей, без мужа, дома, семьи, всего того, что было у Элейн. Вместо этого у нее была я, а у меня было две задачи. Первая — защищать ее, чтобы она могла защитить меня. И вторая — воспитать и ошлифовать ее, чтобы она могла справиться с миром, как шлифуют наждачной бумагой поверхность, чтобы краска лучше ложилась. «Налево или направо?» — все время спрашивала Элейн. Она спешила, у нее была запись к врачу. У мамы дислексия, но она всегда настаивала, что не пользуется картами совсем не по этой причине, а потому что карты, по ее словам, были внутри нее, и она могла найти дорогу в любое место, где когда-либо бывало, даже если для этого приходилось пару раз не туда свернуть. Но часто выходило так, что мы сбивались с пути. «Налево», — сказала она. «Нет, направо. Погоди. Да, налево». Элейн это слегка раздражало, но мама и не думала извиняться. Она вела себя так, будто спасаемый находится в равном положении с теми, кто его спасает. Солнце плело кружевные узоры на моих ногах. Воздух был влажный и плотный, пряные запахи лавры и земли щекотали мне нос. Холмы в городках вокруг Пало-Альто появились из-за колебаний земной коры, там, где терлись друг о друга края литосферных плит. «Мы как раз на слабом месте, где они встречаются», — сказала мама. «Если прямо сейчас случится землетрясение, мы провалимся». Мы нашли правильный поворот, а потом подъездную аллею, утыкающуюся в лужайку. Яркая трава с тонкими побегами казалась такой мягкой, что хотелось пройти по ней босиком. Дом был деревянный, с двускатной крышей, темной черепицей над белыми стенами. Солнечные лучи разбивались о высокие окна. Подобные дома я рисовала в тетрадке. Мы позвонили в дверь и подождали, но никто не открыл. Мама подергала ручку. «Заперто», — сказала она. «Черт! Похоже, он не собирается к нам выходить». Она обошла дом, проверила все окна, попробовала открыть заднюю дверь. «Заперто!» — каждый раз кричала она. У меня появились сомнения, действительно ли это его дом. Мама вернулась к главному входу и посмотрела на окна высоко над головой. «Попробую там», — сказала мама. Ступила на водораспылитель, потом на водосток и, прижавшись к стене, ухватилась за подоконник. Нашла новые опоры для рук и ног, подняла голову и подтянулась. Мы с Элейн наблюдали. Я жутко боялась, что она может упасть. Предполагалось, что отец откроет нам дверь и пригласит войти, может быть, покажет другую ненужную ему мебель и предложит навещать его. Вместо этого мама карабкалась на стену, как воровка.
«Пойдем отсюда!» — крикнула я. «Кажется, нас здесь не ждут!»
«Надеюсь, у него нет сигнализации», — сказала она. Она забралась на подоконник. Я затаила дыхание, ожидая воя сирен, но все было тихо. Она со скрипом открыла окно и, перебросив внутрь сначала одну ногу, потом другую, скрылась внутри. Через несколько секунд мама вышла через парадную дверь на солнце. «Готов?» — воскликнула она. Я заглянула внутрь. Свет отражался от деревянного пола, высокого потолка, прохладное пустое пространство. В тот день и позже отец ассоциировался у меня с лужицами света, отражающегося от больших окон, тенями в глубине комнаты, сладкими, затхлыми запахами благовоний и плесени. Лейн и мама взялись за противоположные концы дивана и, маневрируя, вынесли его через дверь, спустили по ступенькам. «Не такой уж тяжелый», — сказала мама. Потом попросила меня отойти с дороги. Каркас дивана был плетеным, из плотного пальмового волокна, и он удерживал обитый льном сиденье и спинку. К нему также прилагались кремовые ситцевые подушки, усыпанные красными, оранжевыми и синими цветами, и несколько лет с того дня я давила на лепестки цветов пальцами, пытаясь погрузить их под нарисованные цветочные края. Элейн с матерью были серьезные и двигались быстро, будто с раздражением. Из-под ленты на маминой голове выбилась прядка волос. Затолкав диван в фургон, они вернулись в дом и вынесли входящие в комплект пуфы и тахту. «Ну, поехали», — сказала мама. Сзади стало тесно, поэтому я села вперед к ней на колени. И мама, и Элейн казались окрыленными. Они забрали мебель. Элейн успевала к врачу. В этом была цель моей постоянной бдительности, причина моего беспокойства. Я не хотела упустить момент, когда мама станет весела и довольна. Элейн свернула с подъездной дорожки на главную дорогу. Мгновение спустя мимо нас пронеслись в противоположном направлении две полицейские машины. «Возможно, они едут за нами», — воскликнула Элейн. «Мы могли попасть в тюрьму», — засмеялась мама. Я не поняла ее беспечности. Если бы мы попали в тюрьму, нас бы разлучили. Насколько я знала, взрослых и детей сажают в разные камеры. На следующий день позвонил отец.
«Эй, это вы вломились в дом и забрали диван?» — спросил он.
Он смеялся. Сказал, что у него бесшумная сигнализация. Она передала сигнал тревоги в местный полицейский участок, и к дому на всех парах помчались 4 машины. Они появились там, едва мы уехали.
«Да, это мы», — ответила мама игривым тоном. Долгие годы меня мучило воспоминание о бесшумной сигнализации и о том, как мы, не зная того, чудом избежали опасности.